Глава четвертая. Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках Кирпичева и Комп. В тот день, когда происходили события предыдущей главы, часу в 10 утра Кирпичев, спустившись по теплой лестнице из 3-го этажа, где была его квартира, вошел в свой магазин, помещавшийся во 2-м. Мы сейчас скажем, каким образом Кирпичев сделался книгопродавцем и обладателем великолепного магазина. Захватив в свои руки состояние жены, он сначала, казалось, не имел никакого определенного плана касательно дальнейшей своей деятельности. Верно одно. Продолжать прежнее ремесло, ремесло торговца хомутами, шлиями, шорами и разными сыромятными товарами в незначительном провинциальном городке, ему не приходило и в голову. Он бледнел и терялся, когда ему намекали на прежний род его торговли. Сам же о своем прошедшем никогда не говорил. Накупив множество фраков, пестрых жилетов, перстней и булавок, он поставил себе целью удивлять и озадачивать. И действительно, всегда с поднятой головой, с самодовольным и презрительным взглядом, обладая притом громким и резким голосом, в котором повелительная нота звучала так явственно, что казалось, развитие ее с самых ранних лет никогда не было задерживаемо, Кирпичев достигал своей цели. Уважение же возбуждал непременное и всеобщее, с удивительным искусством в 1 минуту давая почувствовать каждому, что у него не меньше 1 000 000 в кармане. Знался он только с лицами избранными, а кутил с теми, которые умели ему льстить и между которыми мог играть первую роль. Словом, по всему было видно, что Кирпичев почитал себя призванным к деятельности более широкой и благородной, чем торговля гужами и хомутами. Но какой же именно? Этого, может быть, долго не решил бы и сам Кирпичев, если б ему не помог случай. Раз он был на балу у богатого купца, где в числе разнородных гостей находился и один сочинитель по фамилии Крутолобов. Сочинитель по обыкновению своей братии говорил о литературе, о ее великом и благотворном влиянии, о ее высоком значении, о ее лучших деятелях, в том числе, разумеется, преимущественно о самом себе. Наконец, о благородном и высоком призвании тех, которые способствуют ее развитию своими капиталами, и которые, хотя сами не пишут, не переводят, но в некотором смысле могут назваться литературными двигателями, наравне с первостепенными талантами, и даже более. Словом, Крутолобов тонко высказал такую мысль, что без талантов литература может еще существовать, но без аккуратных, деятельных, расторопных и, разумеется, обладающих огромными капиталами книгопродавцев решительно не может. Этот разговор произвел сильное впечатление на Кирпичева. Он пожелал познакомиться с сочинителем и пустился в подробные расспросы о книжном деле. Крутолобов знал эту статью превосходно, даже лучше собственного ремесла, и в час успел сообщить Кирпичеву множество важных и любопытных сведений. Надобно здесь сказать для большей ясности, что Крутолобов в ту эпоху видел литературу, по его собственному выражению, на краю гибели. Другими словами, книгопродавец, издававший в течение многих лет его сочинения, наконец был окончательно обобран и пущен по миру. Настояла необходимость создать нового, который за честь знаться с сочинителями и пользоваться их печатными похвалами, платил бы чистыми деньгами. Вот источник необыкновенного красноречия Крутолобова в тот вечер. Заметив в Кирпичеве жадное внимание, он особенно распространился насчет великой чести и славы, сопряженной с званием книгопродавца. «Имя его, — говорил он, — дойдет до отдаленного потомства наряду с именами знаменитейших его современников. Каждая книга, обязанная ему своим существованием и украшенная, разумеется, его именем как издателя, будет громко свидетельствовать о готовности его жертвовать на пользу науки и просвещения. И в самом деле, как не удивляться ему, как не благоговеть перед ним, сколько произведений великого ума не явилось бы в свет без содействия его капитала, сколько талантов погибло бы, если б не его великодушное покровительство. Да, автор создает, творит в тиши кабинета, но книгопродавец, что такое автор со всеми его талантами без книгопродавца? Корабль без мачты, ларчик, в котором может быть скрыто сокровище, но ключ от которого потерян. Кто отопрет его и покажет миру скрытые в нем сокровища? Автор творит, но не он, а книгопродавец делает известными свету его творение. Таким образом, книгопродавец — настоящий двигатель литературы, душа, желудок. Сравнив книгопродавца с желудком литературы, Крутолобов перевел дух. Кирпичев слушал его с жадным вниманием. «Общество», — продолжал Крутолобов, смекнувший, каким образом нужно действовать на Кирпичева, «общество понимает высокую важность такого лица в среде своей, и надо видеть всеобщее уважение, которым пользуется такой человек, не говоря уже о том, что все литераторы считают его братом, другом, даже больше, отцом и благодетелем своим, что ему между ними и почет, и первое место». Кирпичев гордо поправил свой шарф, черный с розовыми букетами. «Он скоро приобретает себе друзей», — продолжал Крутолобов, старательно наблюдавший за впечатлением, которое производят его слова на Кирпичева. «Друзей позначительнее литераторов. Князь, граф, генерал, каждый сановник, умеющий ценить общественные заслуги, с любовью подаст ему руку». Здесь Кирпичев вытянул шею, выпрямился, и вся фигура его приняла величественное выражение. А какое наслаждение, какая честь, оказав истинную услугу литературе, удостоиться, например, публичной благодарности. Вдруг печатно, да, печатно, во всех журналах и газетах на всю Русь-матушку объявят, что вот такой-то, положим, хоть, смею спросить ваше имя и отчество, «Василий Матвеевич», — подсказал Кирпичев. «Что вот такой-то Василий Матвеевич Кирпичев», — продолжал Крутолобов с торжественной медлительностью, явственно выговаривая каждое слово, «оказал бессмертную услугу русской литературе, что он ее благодетель и двигатель, и что она должна за честь считать, что имеет такого представителя». «Неужели так и напечатают?» — спросил Кирпичев. «Так и напечатают». «Имя выставят?» — спросил Кирпичев, никогда не видавший своего имени в печати и думавший не без сладкого сердечного трепета, что оно должно выйти удивительно красиво в печати. «Разумеется», — отвечал Крутолобов, «да еще не просто, а со всеми титулами. Знаете, таких людей ценят, а многие за честь почтут сделать такого человека корреспондентом, комиссионером. Да то ли еще. Можно удостоиться даже награды. Истинные ценители изящного поднесут вам, например, часы, табакерку, перстень, осыпанный бриллиантами.
— Что вы говорите? — воскликнул Кирпичев. — Неужели?
— Вот в театре, ну, там другое дело. Я сам видел, как публика поднесла драгоценный перстень. Лестно, точно. Очень лестно получить. Да неужели можно удостоиться?
Можно.
Очень можно. Издайте-ка, например, общеполезную великолепную книгу. Издам. Непременно издам, — воскликнул Кирпичев, но тотчас же спохватился и прибавил. То есть я хотел сказать, что если б я сделался книгопродавцем, так, разумеется, издавал бы все книги большие, красивые, великолепные. По-моему, уж если издавать, так издавать, чтоб все ахнули.
«Вот люблю!» — воскликнул Крутолобов с восторгом. «Люблю таких людей! Дельно! Дельно смотрите на литературу и разом смекнули, в чем дело!» Позвольте вас обнять.
Он обнял Кирпичева, расцеловал и просил о продолжении приятного знакомства. Кирпичев не спал всю ночь, мечтая сделаться книгопродавцем. Пришла ему на минуту мысль, что он ничего не знает в книжном деле, что он даже и книг сроду никаких не читал, да мало их и видывал на своем веку. Но самолюбие его было не из таких, чтоб не дать по тачке увлекательной, хоть и нелепой мысли. Поутру он сходил к Крутолобову с визитом. Крутолобов усадил его, попотчевал превосходной сигарой, подарил ему на память первого знакомства свое сочинение «Воспоминания об Адаме и Еве» с собственноручной надписью. Словом приласкал и очаровал. Опасения Кирпичева окончательно разлетелись, когда Крутолобов положительно сказал и даже поклялся, поставив примером самого себя, что учение вздор, а нужно только иметь ум, которого ему, Василию Матвеевичу, не занимать стать. И так довольно, и литературу поймешь, и отличным книгопродавцем будешь. Кирпичев решился и скоро за умеренную цену приобрел превосходную библиотеку на нескольких языках. Библиотека была действительно превосходная и досталась Кирпичеву по счастливому случаю. Жил в Петербурге богатый барин, проводивший дни свои в систематических усилиях разориться. Не задумываясь, он тотчас удовлетворял каждую свою прихоть, чего бы она ни стоила. Таким образом пришла к нему позже многих других страстей страсть к книгам, и дубовые полки огромных шкафов, занимавших три большие комнаты, затрещали под лучшими произведениями всех европейских литератур, облеченными в роскошные переплеты. Даже русская литература не была забыта. Впрочем, больше для полноты библиотеки. Барин плохо знал по-русски. Около года он аккуратно по нескольку часов в день посвящал своей библиотеке. Наконец у него явилась новая страсть. Страсть к лошадям. И библиотека была забыта. По старой привычке, однако ж, она наполнялась аккуратно всеми новыми лучшими книгами на русском, французском, английском, немецком и других языках. У богатого барина был камердинер, немец, человек, по-видимому, любознательный. Каждый день, уложив своего барина и уходя к себе, он уносил с собой по одному тому какого-нибудь творения. Это продолжалось несколько лет. Наконец, когда усилия барина увенчались успехом и дела пришли в расстройство, камердинер покинул его. Спустя еще несколько лет барин умер, оставив по себе несметные долги, цель, к которой он стремился всю жизнь. Стали продавать с аукциона его имущество на удовлетворение кредиторов. Очень много рассчитывали на выручку с библиотеки, справедливо пользовавшейся славою полнейшего хранилища литературных сокровищ и редкостей. И действительно, покупщиков явилось множество. Каждому хотелось приобрести знаменитую библиотеку. Ждали богатой выручки. Но велико было всеобщее удивление, когда при ближайшем осмотре библиотеки почти все лучшие и редкие творения оказались неполными, недоставало которого-нибудь тома. Кредиторы повесили нос. Покупщики разошлись с ропотом. Никто, естественно, не хотел дать за знаменитое книгохранилище ни гроша. Тогда явился маленький человек с физиономией весьма незначительной и купил разрозненную библиотеку за бесценок. Читатель угадал, что покупщик был прежний камердинер богатого барина. Выждав год, он открыл книжный магазин, наполнив свое приобретение не только недостающими томами, которыми с мудрой предусмотрительностью запасся заблаговременно, но и многими новейшими сочинениями, уже преимущественно русскими. Несколько лет он торговал, по-видимому, довольно счастливо. Но неизвестно по каким причинам дела его пришли в расстройство. Он прекратил торговлю, оставив большую часть своей библиотеки в залоге. Эту-то библиотеку посоветовали приобрести Кирпичеву. Дело скоро сладилось. Заплатив часть условленной суммы владельцу библиотеки, остальную и большую часть он обязался внести главному кредитору его, у которого она находилась в залоге. Кредитор этот был Борис Антонович Добротин. Вот начало знакомства и связи Кирпичева с Горбуном. Получив в распоряжение свое знаменитую библиотеку, Кирпичев нанял великолепное помещение и, немало не задумываясь, прибил на дому огромную вывеску с надписью «Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках Кирпичева и Комп». Последнее слово было крупнее всех остальных, затем, что оно стало теперь в глазах Кирпичева важнее всего необъятного количества слов, из которых была составлена знаменитая библиотека на всех языках. Во все концы огромного нашего государства полетели громкие объявления о новом великолепном светиле на горизонте нашей книжной промышленности. Газетные фельетоны и журнальные известия наполнились похвалами новому двигателю литературы. День открытия магазина ознаменовался великолепным пиром, на котором некоторые литераторы плясали в присядку и пели импровизированные куплеты в честь хозяина. Потом подхватили Кирпичева на руки и стали качать. Чувствуя себя наверху блаженства, упоенный славою и торжеством, Кирпичев лишился возможности выражать словами свои ощущения и, подбрасываемый кверху, только с нежностью и грацией, дрыгал ногами, выражая тем избыток признательности, переполнявший его сердце. В заключение Крутолобов, подвигнувший Кирпичева на его славное предприятие, вскочил на стол и произнес хозяину спич, который начинался так: «Я почитаю себя счастливым, что родился в ту эпоху, когда на горизонте нашей книжной торговли появился почтеннейший, умнейший, аккуратнейший и деятельнейший Василий Матвеевич Кирпичев». Неизвестно почему один молодой литератор, присутствовавший тут, насмешливо улыбнулся, слушая такие похвалы новому книгопродавцу. Но и его выходка, которая, конечно, могла набросить тень неудовольствия на торжествующее лицо хозяина, если бы он ее заметил, была счастливо предупреждена и даже обратилась в позор насмешнику. «Милостивый государь!» — воскликнул другой литератор, устремив на дерзкого насмешника взор, полный благородного негодования. «В ту минуту, когда воздается почесть заслуги, вы смеетесь, вы...» Но ему не дали договорить, обступив его и пожимая ему руку в знак сочувствия к его строгому, но справедливому выговору. Дерзкий насмешник, вероятно, почувствовавший угрызение совести, с позором удалился. Остальные гости пировали до утра. Вот таким образом Кирпичев, торговавший прежде гужами и хомутами, знакомыми ему в совершенстве, попал в книжную торговлю, в которой не понимал ничего. Итак, Кирпичев вошел в свой великолепный магазин. Магазин Кирпичева точно можно было бы назвать великолепным, если б местами дорогие, но безвкусные украшения не нарушали гармонии целого. Очень большая и очень высокая комната с большими светлыми окнами, которые стены казались сложенными из книг, местами закрытых огромными ландкартами, заменявшими в ней картины. Кругом прилавки красного дерева, резко отделяющие владения самих обитателей магазина от владений публики. На окнах исполинские глобусы, в простенках небольшие диваны, обитые ярким красным бархатом. По протяжению прилавков с внешней стороны местами тоже небольшие диванчики, а с внутренней — конторки, из-за которых виднеются головы, седые и неседые, наклоненные над толстыми счетными книгами и руки, вооруженные перьями. Прилавок, идущий по протяжению правой руки, далее отодвинут, чем остальные. Владения публики сужены, зато расстояние между прилавком и стеною значительно обширнее и не без особенной цели. За этим прилавком в простенке между двумя окнами огромная конторка, уставленная разнородными чернильницами, песочницами и множеством разных письменных принадлежностей, какие только могут понадобиться и какие никогда не понадобятся деловому, многопишущему, считающему, наводящему справки, платящему и получающему человеку. По сторонам конторки два небольшие глобуса. Над ней подробная карта Российской империи. Нельзя умолчать и о крючке, вбитом в стену над картой. На него нацеплено множество писем и записок всевозможных форм и почерков, со всевозможными делами и нуждами, с просьбами, предложениями услуг, с жалобами, с упреками в неисправности. Мы не прибавляем. И с комплиментами, без которых, естественно, не обходилось в письмах Кирпичеву, потому что все письма, заключающие в себе похвалы хозяину и его магазину, изъявление благодарности за исправность и аккуратность и тому подобные, Кирпичев откладывал в особый портфель. И потом, при всяком удобном, а иногда и неудобном случае, показывал и читал гостям и избранным посетителям своим. Особенно замечательные письма такого рода он даже имел обыкновение постоянно носить с собою, с той же целью. По одной стороне крючка висела карта всех отходящих и приходящих ежедневно почт, а по другой — небольшая красивая рамка, в которую вкладывался для памяти каждый день новый листок с исчислением всего, что требовалось сделать в течение дня. Словом, все здесь показывало присутствие руки аккуратной и деятельной, хотя при внимательнейшем рассмотрении можно было заметить, что памятный листок с исчислением того, что следовало сделать 15 числа, продолжал спокойно висеть в той же рамке до 25, а иногда и гораздо дольше. Наконец, на самой середине конторки торжественно возвышалась груда распечатанных конвертов всевозможных форматов, но с одной отличительной принадлежностью, не дающей ни на минуту сомневаться, почему им отведено такое почетное место. Все конверты, числом может быть до 300, большие и малые, продолговатые и четырехугольные, надписанные нежным женским почерком и грубой рукой деревенского приказчика, были с пятью печатями. «Вчерашняя почта», — говорил обыкновенно Кирпичев какому-нибудь важному посетителю, указывая на заманчивую груду.